После этой молитвы я не мог сдержать слез. Это была первая молитва, услышанная мною от христианина. Поэтому, глубоко потрясенный, я спросил его, когда мы увидимся снова. Увидимся ли мы или нет, я не знаю. Но если вы обратитесь и примете Иисуса Христа как своего личного Спасителя, мы увидимся самое позднее в небе. Встреча с этим человеком оказалась единственной, ибо уже через неделю меня перевели в Шверте-Эргст. Здесь у меня было время и возможность на основе Библии найти ответы на вопросы, долгие годы мучившие меня. Кого Авраам должен был принести в жертву, Исаака или Измаила? Я начал читать книгу «Бытия», и после 22 главы я знал, какой ответ дает на это Библия, так что теперь я понял, что мой тогдашний друг-армянин был прав. Через несколько дней дверь моей камеры неожиданно открылась, и вошла пожилая дама, представившаяся как фрау Лемкюллер, пасторша заведения. Она пригласила меня посетить библейский кружок и при этом вручила мне плитку шоколада и пачку кофе, цену которых знает лишь тот, кому когда-либо пришлось сидеть. На ее приветливое приглашение я ответил: «Если у меня будет время, я, возможно, посещу когда-нибудь ваш кружок». Поскольку времени в тюрьме предостаточно, я очень скоро стал регулярным посетителем этого кружка. Вечерами, когда я сидел в своей одиночной камере, у меня было много пищи для размышления. Мне стало ясно, что Бог ждет от меня осознанного обращения к Нему. Но какой-то голос во мне говорил: «Тебе нет необходимости делать этого. Ты не грешник, хотя ты и совершил нападение, зато теперь ты отбываешь наказание, компенсируешь свою неудачу». Кроме того, меня мучили вопросы, размышлять над которыми свойственно только мусульманину. Как возможно, чтобы у Бога был сын? Это утверждение было для меня, бывшего мусульманина, богохульством. Ширк, сожительство, является для мусульманина тягчайшим грехом, какой только можно совершить. Поэтому в исламе категорически отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, потому что они понимают под этим, что Мария зачала Сына Иисуса, будучи женой Бога. Всякий, кто ставит кого-либо наравне с Богом, согласно исламской вере, совершает грех, который никогда не может быть прощен. И все же беспокойство в моем сердце все нарастало. Что стало бы, если бы мне пришлось сейчас предстать перед Богом? Примерно 6 месяцев терзали меня эти мысли. Но в ноябре 1987 года свершилось самое большое чудо в моей жизни. Служащий как раз затворил двери моей камеры и пожелал мне доброй ночи. Кругом стояла тишина, а внутри меня началась борьба. Доведенный до отчаяния и мучимый мыслями о самоубийстве, я сказал себе: «Сейчас или никогда». Я снова открыл Библию и прочел слова из Иоанна, главу 14, стих 6. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В отчаянии я громко возопил: «Иисус, я же хочу прийти к Тебе, но почему мне это не удается?» Наконец, рыдая и сотрясаясь всем телом, я стоял на коленях и молился: «Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, чтобы умереть за меня на кресте. Прошу Тебя, прости мне мои грехи». После этой молитвы я поднялся новым человеком. На смену безысходности пришло ощущение глубокой радости. Все мысли о мщении и мое одиночество исчезли, ибо я знал: Иисус со мной. На следующий день у нас было общение, то есть заключенным было разрешено посетить друг друга в пределах своего отделения. Я пошел к Ульриху, давшему мне адрес, и спросил его, не мог ли он напечатать мне такое прошение. Он объяснил мне, что это не так просто, как я думаю, потому что без юриста такое заявление не имеет смысла. Я все же попросил его написать заявление, потому что недостаточно хорошо владел немецким и добавил, что Иисус Христос сам будет моим юристом в решении этого вопроса. Начальство тюрьмы тоже посмеялось надо мной, когда я подал свое прошение, а один служащий, с которым мы неплохо понимали друг друга, посмеивался больше всех. «Если вы поверите в Иисуса Христа, то увидите еще не такие чудеса», — ответил я ему и горячо молился о положительном решении моего вопроса. Накануне моего освобождения у меня было ощущение особого присутствия Божия в моей камере. Я как-то особенно почувствовал, что вскоре буду освобожден. Радость моя была велика. Когда на следующее утро высмеявший меня накануне служащий хотел мне что-то сказать, я сказал ему, что это излишне. Я и так знал, что меня освободят. Через несколько минут пасторша тюрьмы пришла ко мне с моим новым другом, приехавшим забрать меня. В 15 часов дня, сияя от радости, я покинул тюрьму, неся два картонных ящика, в которых были все мои пожитки. Я был свободен. Но теперь начались другие трудности, потому что в моих документах было указано, что я отсидел за воровство и не имел профессии. Вскоре после моего освобождения одна служащая сказала мне: «Мы отправим вас, как и других, в Турцию». Итак, я имел разрешение лишь на временное проживание в Германии. Но мое освобождение было для властей настолько неожиданным, что они еще не успели оформить решение о моем выезде. Поэтому я сначала жил в пыльном темном подвальном помещении, беспокойно ворочаясь на своем ложе по ночам. Вновь и вновь приходила мысль: «Сегодня тебя вышлют». Некоторых из моих друзей, которых отослали обратно, уже не было в живых. Таким образом, психологическое давление все увеличивалось. Продление всегда давали только на 3 месяца. Печали и одиночество настолько возросли, что я молился: «Господь Иисус, возьми меня с этой земли к себе». Но Бог успокоил меня обетованием: «Се гряду скоро». В сознании того, что Он отрет всякую слезу, что не будет больше скорби и вопля, я смог перенести эту внутреннюю скорбь. Несмотря на то, что, как у судимого иностранца, у меня было мало шансов получить работу, я скоро смог работать подручным и мостовщиком. И не только это. Я познакомился со своей будущей женой, которая тоже недавно пришла к вере в Иисуса Христа, и в сентябре 1989 года мы смогли вступить в брак. Однако и тут пришлось преодолеть барьеры. За неделю до свадьбы власти отказали в регистрации брака. Приглашения же на свадьбу были уже разосланы. Но живой Бог и здесь предусмотрел для нас выход. Регистрация состоялась в Дании, а свадьба немного позднее в Германии. Уповающий на Него не постыдится, и не бойся, ибо Я с тобой. Эти обетования из Библии часто подкрепляли и подбодряли нас во времена скорбей, когда мы не видели выхода. Естественно, что мне очень хотелось услышать что-нибудь о своих в Курдистане. Летом 1988 года ко мне неожиданно пришел мой брат, которого я не видел уже более 10 лет. Он был очень молод и, кроме «да» и «нет», не знал ни одного немецкого слова. Он тоже страдал от тяжелой работы и одиночества. Поскольку мне, как мостовщику, приходилось очень тяжело работать, у меня не нашлось достаточно времени позаботиться о брате. После 6 недель пребывания у нас он исчез так же неожиданно, как и появился. Но он забрал с собой Библию. Через несколько месяцев я получил письмо от жены брата. Она уже 7 лет была замужем за моим братом, но, к сожалению, у них не было детей. Врач прописал ей лекарство, которое могло помочь решить эту проблему. Но поскольку в Турции за это лекарство нужно было заплатить огромные деньги, она просила меня прислать ей эти таблетки. Я посоветовался со знакомым врачом, но тот посоветовал мне ни в коем случае не приобретать этого лекарства. Он предостерег меня, что его прием может привести к рождению ребенка с врожденным физическим недостатком. Поэтому я молился и послал родственнице кассету, в которой советовал ей не искать помощи у врачей, но припоручить сначала свою жизнь Иисусу Христу. если Богу угодно, он может подарить ей дитя. Чтобы у нее не сложилось впечатление, что я только пытался отделаться дешевым утешением, я также выслал ей 150 марок, цену лекарства. Через 2 месяца я получил известие, что она забеременела, а еще 5 месяцев спустя мне позвонил мой брат Авраам и со слезами признался: «Теперь мы поклоняемся тому же Богу, что и ты. Моя жена последовала твоему совету, и наши молитвы были услышаны». Таким образом, Бог совершил 2-е чудо в моей семье. История слепого из Иоанна, прозревшего силой Божией, относится к библейским рассказам, которые я особенно люблю. Будучи мусульманином, я тоже годами был слеп к библейской истине, но Бог открыл мне глаза. Теперь нам с женой очень хочется познакомить с этим чудесным Богом не только многих турков и курдов здесь, в Германии, но и на моей родине. Это непросто. Мусульмане-фанатики убеждены, что они зарабатывают себе вход в небо, если убьют изменника. Понятно, почему я часто сталкиваюсь с ненавистью, когда рассказываю своим соотечественникам, что стал христианином. Когда друзья однажды пригласили меня сотрудничать в Дортмунде при распределении духовной литературы и тем самым перед лицом общественности стать на сторону Иисуса, я сначала испытывал большой страх. Но, помолившись и прочтя в Слове Божьем обетование «Не бойся, ибо я с тобой», я обрел новую силу. Я вышел с христианами на улицу, и, как я этого опасался, ко мне приступили с угрозами 3 турка, из которых один был хаджой. «Мы убьем тебя. Мы не допустим, чтобы ты занимался христианской пропагандой среди наших соотечественников». Но Бог помог мне проявить к ним дружелюбие, и я сказал хадже: «Знаете ли вы, что вы только что сделали? В Божьих очах вы убийцы. Вы угрожаете мне смертью, потому что в вас сатанинский дух. Я не занимаюсь здесь пропагандой и не зарабатываю на этом, но свидетельствую, что сделал для меня Иисус Христос. В моем сердце уже нет мыслей о мщении, оно исполнено Святым Духом и Его любовью». Он не взял Библию и разорвал предложенную мной литературу. Я задал ему вопрос: «Может ли Мухаммед дать вам вечную жизнь?» Иисус Христос подарил мне жизнь вечную. Кипя от злобы, он отошел от меня, безуспешно потребовав от меня, чтобы я пошел за ним в мечеть. Мне, бывшему мусульманину, Бог подарил жизнь, полную чудесного будущего. Мусульманин не знает, куда он идет после смерти. Танрибелир, Бог знает, вот его ответ. Они знают Бога только как судью, который взвесит в вечности их добрые и худые дела. Им известно только 5 способов угодить Богу: ежедневная молитва, ежедневное признание Аллаха, празднование Рамадан 1 раз в год, посещение 1 раз в своей жизни Мекки лично или через посредника и регулярная милостыня. Иисуса Христа как Сына Божьего они категорически отвергают. Его заместительная смерть за нас на Голгофе для них неприемлема. Коран признает Иисуса только как одного из великих пророков наряду с Моисеем, Давидом и Мухаммедом. Для меня он стал спасителем и избавителем. И мое желание засвидетельствовать многим мусульманам, а среди них в особенности туркам и курдам, о том, что сделал для меня Бог и какую цену Он уплатил и за их избавление. Гертруд Берг, я сделала аборт. Насколько я помню, детство мое было благополучным, отмеченное особым расположением к горячо любящей меня бабушке. Так как мои родители оба работали, большую часть времени я проводила у бабушки, которая после смерти моего деда переехала к нам. Это была любвеобильная женщина, благочестивая католичка, и вечерами она регулярно молилась со мной, держала перед сном мою руку и охотно откликалась на все мои нужды. Бабушка заботилась о том, чтобы я регулярно посещала церковь, а это случалось по воскресеньям всей семьей, и два раза на неделю, когда я посещала детские богослужения. В церковь я ходила охотно, и это стало моей потребностью, не оставившей меня, когда бабушке, страдавшей артериосклерозом, пришлось оставить нас и перебраться к другой дочери, которая не работала и имела время ухаживать за ней. Таким образом, я уже в детстве научилась со всеми своими заботами и страхами приходить с молитвой к Богу, во всем доверяться Ему и благодарить за Его помощь. Школа доставляла мне много радости. Учение давалось легко, а поэтому мне трудно было согласиться, когда родители не разрешили мне посещать гимназию. Я часто возмущалась этим, но не могла противостоять аргументам матери. Она считала, что не сможет заработать средства, необходимые для оплаты обучения в гимназии. В конце концов, ведь наша семья рабочая. В юношеские годы я скорее находила общий язык с отцом, чем с матерью, хотя она хорошо относилась ко мне и моей старшей сестре, и как семья мы жили очень дружно. Мальчиками я стала интересоваться довольно рано, сначала это выражалось лишь в мечтах, которые затем улетучивались, будучи, вероятно, следствием чтения плохих книг, которые я читала запоем. Когда мне еще не было 15 лет, у меня уже был первый друг. Он был на 5 лет старше меня, и озабоченный отец настоятельно просил его не заходить слишком далеко. Поэтому ласки, которыми мы обменивались, были в определенных границах, хотя иногда я боялась потерять контроль над своими чувствами. Со временем эта дружба распалась, несомненно, потому что после долгих дискуссий с родителями у меня все же появилась возможность продолжать образование, и передо мной таким образом открылись совсем новые перспективы. 11 августа все кончилось мирно. Так гласила запись в маленькой книжечке, в которую я решила заносить важнейшие события своей жизни. В течение 2 лет я сосредоточилась на образовании, и у меня не было ни времени, ни интереса заводить друга, как это делали многие другие девочки моего возраста. Но тут в мою жизнь вошел Филипп. Он изучал экономику и каждый день ехал тем же поездом, который доставлял меня в школу. Если я шла в плавательный бассейн, то могла быть уверена, что спустя некоторое время он будет случайно недалеко от меня. Он не был мужчиной моей мечты, но любезностью и настойчивостью, с которой он все время приглашал меня, он, наконец, заинтересовал меня. Филипп был веселым, несколько легкомысленным, но, тем не менее, надежным человеком. В 21 год он был на 4 года старше меня и уже имел опыт с девушками. Поэтому для него было естественным, что он требовал от меня все больше, и я таким образом оказалась между страхом и любопытством. До сих пор я имела ясное представление о половых отношениях, ибо через воспитание, полученное мною, мне были даны твердые моральные основы. Правда, я считала тогда, что никогда не выйду замуж, не убедившись сначала, существует ли между нами и сексуальная гармония. Поэтому я не могла долго отклонять притязаний Филиппа, и скоро он имел на меня права, что мне отчасти не нравилось, но, с другой стороны, я не могла отказывать, потому что все больше желала его. Теперь я глубоко убеждена, что все внебрачные половые отношения являются грехом и толкают особенно девушку в глубокие конфликты. В большинстве случаев они связаны с периодически возвращающимся страхом перед нежелательной беременностью. Многие психологи сомневаются в том, что молодые люди способны эмоционально, разумно пойти на интимную связь. Чувство взаимного расположения никогда не должно являться основанием для сексуальных вольностей, могущих привести к истинной радости и полноте только под защитой и покровом брака. Но вернемся к нам с Филиппом. Я снова находилась под страхом забеременеть, и Филипп получал от своей матери крайне сомнительные советы, вроде выпить красного вина, принимать горячие ванны, ездить по ухабистым полевым дорогам. А если все это не поможет, то она знает, где можно купить специальные таблетки. Мне было ужасно стыдно за родителей Филиппа. Последовав всем этим советам и наглотавшись таблеток, я почувствовала, что все было напрасно. Я не была беременна, просто месячные задержались. Врач, к которому я затем обратилась, прописал мне противозачаточные средства с указанием, что если в дальнейшем я захочу иметь ребенка, мне следует через 2 года прекратить их принимать. Вот тогда-то я и забеременела. Именно я, у которой в голове носились честолюбивые планы, которая искала славы, развлечений и приключений. Ребенок. Конец всех мечтаний. Что подумают обо мне родственники, друзья, учителя, весь город? Какой стыд. Что мне делать? Реакция Филиппа была такой, как я и ожидала. Он не хотел ребенка. После учебы он обязался прослужить 2 года в армии, а у меня еще не было профессии. Было только одно решение — ты должна отделаться от ребенка. Я была в отчаянии, я знала, что аборт — грех, но как мне теперь поступить? Кто оплатит все это? И что будет, если во время аборта что-то будет не так? Эти и многие другие вопросы мучили меня, и я очень боялась уколов, болей и всяческих осложнений. Я отгоняла мысли о несправедливости, которая постигла меня. Будущее и уважение к людям были для меня важнее. Ко всему этому Филипп и его родители ни о чем больше и слышать не хотели, как об аборте. Кроме того, я была не той невесткой, какую они желали бы. Их больше устраивало бы, если бы жена их сына была побогаче. Сначала я ничего не говорила своим родителям, потому что мне это было крайне неприятно. Прежде всего, мне было стыдно перед своим отцом. Когда мы, наконец, посвятили моих родителей в это дело, отец был единственным, кто восстал против аборта и заявил, что никогда не даст на это своего согласия. Мне и сегодня еще жаль, что нам, наконец, с трудом удалось уговорить его согласиться. Я чувствовала свою вину в том, что заставила поступить отца против своей совести. Мать Филиппа раздобыла адрес врача, с которым мы проконсультировались. Она все взяла в свои руки и, к тому же, сначала побеседовала с врачом, который ничего не должен был знать и который все же, по ее настоянию, дал ей адрес одного своего коллеги. По телефону мы договорились с ним о времени приема, но он потребовал сначала справки от домашнего врача об общем состоянии моего здоровья. Далее он дал нам адрес одного психиатра, желавшего побеседовать как со мной, так и с моим отцом и Филиппом. Посещение нашего старого домашнего врача далось мне тяжело, так как он знал меня с детства. Я знала, что справку я смогу получить, только прибегнув ко лжи, а поэтому я соврала, что Филипп обманул меня и что я никогда не хотела иметь от него ребенка и никогда не хотела выйти за него замуж. Я получила справку. Солнечным апрельским днем мы с Филиппом и моим отцом поехали в Мюнхен на психиатрическое обследование. Сначала в кабинет позвали меня, я снова говорила о Филиппе только отрицательно и в особенности подчеркивала, что мне хотелось продолжать учебу, чтобы получить профессию. Филипп слишком примитивен для меня по своему уровню развития, и я никогда больше не хотела иметь с ним дело. Когда подошла очередь Филиппа, он подчеркнул, что ни в коем случае не хочет быть привязанным ко мне, и эта любовная история для него так и так кончена. Последним вышел из кабинета отец. Но он ничего не желал говорить о своей беседе с психиатром. Было ясно, что его вынудили играть роль, которая ему была крайне противна. Только позднее он рассказал мне о доводах психиатра. Филипп и я настолько разные по характеру, что счастливая связь исключена, и, кроме того, у него сложилось впечатление, что Филипп — ненадежный и легкомысленный человек. Мне обязательно следовало учиться, чтобы получить аттестат. Результатом нашей лживой игры — явилось то, что мне выдали необходимую справку от психиатра. Через несколько недель, наконец, дело дошло до главного. По требованию врача, который должен был делать аборт, я поехала с Филиппом в Мюнхен, ничего не евши, с сердцем, наполненным страхом. Филипп доставил меня к врачу. Старая неприветливая медсестра привела меня в пустую выбеленную комнату и сказала, чтобы я раздела одежду, оставшись только в рубашке, и ожидала. Затем она оставила меня одну. Я стояла, дрожа от холода и страха. «О, Боже, помоги мне! Я не могу иначе!» — молилась я перед совершением такого тяжкого греха в моей жизни. Мне показалось вечностью, пока, наконец, пришел врач, старый суровый человек. Он сделал мне укол, который должен был утомить меня, но укол не действовал, и я дрожала всем телом, меня сводила судорога. По моему лицу врач видел, что я боялась. Но, наконец, все было позади. Перед тем, как войти во врачебную практику, Филипп просил, чтобы я поинтересовалась, был бы это мальчик или девочка. Несмотря на то, что мне неприятно было задавать этот вопрос, я все же спросила врача. Единственным ответом был брошенный на меня укоризненный взгляд старого человека. Только в эту минуту я осознала, что если спрашиваешь об этом, то речь идет о человеке. Мне было плохо. Врач, как мне показалось, с презрением отнесся ко мне. Но разве я заслужила лучшего? Я хорошо понимала его. После операции мне нужно было 2 часа лежать на кушетке. Затем Филипп приехал за мной и уплатил, согласно договору, 900 марок. Я все еще не отошла от наркоза и на лестничной клетке потеряла силы. Филипп притащил меня к машине, и меня стало рвать. После этого об аборте не упоминалось. Но он повредил моей душе и телу, так что пришлось лечиться и предпринять выскабливание. Физически я снова окрепла, но морально мне пришлось претерпеть еще много мук. Через 3 года после этого аборта, тем временем мы были помолвлены, я снова хотела сделать перерыв в приеме таблеток, ведь я хотела потом иметь детей. Я очень любила детей и мечтала о том, чтобы когда-нибудь попозже у нас была большая семья. Это позже наступило раньше, чем мы ждали. Я снова забеременела, хотя и не окончила еще своего обучения, но уже ни в коем случае не хотела делать аборт. Мы с Филиппом поженились и переехали в небольшой город. В конце лета у нас родился здоровый мальчик. Первую ночь после родов я была несказанно счастлива и не думала о сне, и только от всего сердца благодарила Бога. В первые месяцы ребенок доставлял нам очень много радости. Но однажды мне в руки попался журнал, в котором сообщалось о том, как жестоко матери и отцы обращаются с детьми, а некоторые дети даже становятся жертвами своих родителей. На меня напал панический страх. Чем я была лучше этих родителей? Разве я не убила своего ребенка? Разве я не убийца? На меня напал страх перед самой собой, и я увидела себя в свете, в котором никогда не видела раньше. У меня наступило отвращение к самой себе. Нормально ли я? Могла бы я еще раз сделать подобное? Моя жизнь вдруг изменилась. Я смотрела на себя, как на детоубийцу. Я была в каком-то дьявольском кругу докучавших меня мыслей, лишавших меня радости, любви, жизнерадостности. Начались депрессии. Я боялась долго оставаться одна. Прежде всего, я не хотела быть ночью одна со своим ребенком. Я панически боялась, как бы не сделать больно своему любимому ребенку или не сделать что-нибудь с собой. Совсем плохо было то, что я не могла больше радоваться, смеяться, чувствовала себя нелюбимой и считала, что я не заслужила любви. Филипп, естественно, заметил происшедшие во мне перемены и приписал все тому, что я была слишком обременена ребенком, хозяйством. Поэтому он старался предпринимать со мной поездки, чтобы я могла рассеяться, и предлагал мне как можно больше разнообразия. Это было очень неспокойное время в нашей жизни, когда мы не упускали возможности отпраздновать то или иное событие, отвлечься алкоголем. Таким способом я пыталась успокоить свою совесть и прогнать страх. Но он снова подстерегал меня и нападал на меня, как только я оставалась одна. Поэтому я предпринимала все возможное, чтобы не оставаться одной. Когда моему мужу по долгу службы приходилось ночевать вне дома, я уговаривала свою подругу, чтобы она ночевала у меня. Такое состояние длилось 2 года, пока у меня не появилось желание иметь 2-го ребенка. Может быть, тогда я не буду так предаваться своим мыслям. Через 2,5 года после рождения нашего сына у нас появилась маленькая девочка. Насколько счастлива я была при рождении нашего сына, настолько несчастна была я, когда родилась дочь. Возможно, это объяснялось тем, что мне пришлось делать кесарево сечение, и я была серьезно больна. Через 2 недели пребывания в больнице мы с дочерью были снова дома. Мой сын, за которым присматривали родители мужа, очень радовался. Я тоже снова могла радоваться. Малышка и наш очень бойкий сын требовали много времени. Но через несколько месяцев все стало по-старому. Страхи вернулись еще больше, чем раньше. Я часто сидела без дела, думая о себе и своей вине. Я боялась сойти с ума. Никому, даже своему мужу, я не рассказала об истинной причине моих страхов. Я подумывала пойти на прием к психиатру, но знала, что я не скажу ему истинную причину своих депрессий. Мой домашний врач прописал мне одно лекарство. Я попробовала это средство, оно помогло. Страх как рукой сняло, только я чувствовала себя несколько заторможенной. Поскольку я считала, что из-за этого медикамента могу потерять свою личность и самоконтроль, я перестала его принимать. Примерно в это время мы начали строить на нашей родине свой дом. Это длилось 10 месяцев. Строительство занимало все время. Я неохотно рассталась со своими новыми друзьями, однако перспектива жить в новом доме с садом, утешение, что родители совсем близко от меня, облегчили переезд. И тут началось самое тяжкое время. Наш дом стоял одиноко в новом районе, и сыну не с кем было играть. Мужу приходилось уезжать в командировки на несколько дней, так что мои депрессии участились. Иногда я не могла ясно мыслить. В этой скорби я начала молиться Богу. Моя религиозная жизнь, потерпевшая крах за последние годы, снова оживилась. Я снова регулярно ходила в церковь. Но и там я испытывала страх, что могу вдруг невольно закричать. Затем наступил вечер, в который я сквозь слезы поведала Филиппу все свое горе, ибо я уже выбилась из сил. Он обнял меня и пробовал успокоить. Он предложил, чтобы я снова взялась за какую-то работу, чтобы отвлечься, но я знала, что это поможет только на короткое время. Однажды, через своего сына, посещавшего теперь детский сад, я познакомилась с матерью одного из его новых друзей. Она была убежденной христианкой и сказала мне, что может предложить мне кое-что для чтения. Так как я с радостью согласилась, вскоре после этого она принесла мне книгу «Иисус. Наша судьба» пастора Вильгельма Буша из Эссена. Эта книга привела меня к Иисусу Христу. В нем я познала того, кто умер на кресте за мои грехи, включая аборт. Я познала Сына Божьего, верного и справедливого, прощающего наши грехи, когда мы раскаиваемся в них. Я познала того, кто делает все новым, не на основании наших дел, а по своей милости. Он был моей помощью и спасением. Всю свою вину и свои страхи я предала в Его руки. Это не было исповедью, какую я практиковала раньше. Это было прощение грехов, которое освобождает. Я приняла решение предать свою жизнь Господу Иисусу. Он стал для меня путь, истина и жизнь. Только через Его избавление я смогла преодолеть все и нашла путь к Богу. Исполненная радости, я теперь читала и изучала Библию, потому что я все хотела знать. Бог помог мне понять Его Слово и принять Его в детской простоте. Я предала свою жизнь, все свои мысли, грезы, все мои слова и поступки в Его руки. Я просила Его водительства и верной своему обетованию. Он выполнил мою просьбу. Но через несколько лет моя вера в Иисуса Христа была подвергнута испытанию. Я заболела раком. Еще до того, как был поставлен точный диагноз, я отгоняла страх мыслью о том, что только недавно прошла профилактическое обследование на рак. Я всецело доверилась Богу. Я была Его детем и знала, что Он защитит меня от всего неугодного. Со времени моего обращения у меня выработалась привычка начинать день с молитвы и чтения Библии. В своих молитвах я приносила пред Бога всех тех, кого любила и которые нуждались в моих молитвах, благодарила Его за доброту ко мне и просила Его заговорить теперь ко мне через Его Слово. В большинстве случаев я читала две страницы из Ветхого Завета и по меньшей мере 4 главы из Нового Завета. Однажды утром я читала из Ветхого Завета что-то про болезнь. К сожалению, я сейчас не помню этого места. И у меня сложилось впечатление, что Бог напоминает мне, чтобы я сходила на прием к врачу. Я отложила Библию в сторону, позвонила своему врачу-гинекологу, и мне было велено прийти на прием на следующее утро. После обследования врач сказал, что опухоль, которая причиняла мне боль, следует в любом случае удалить, хотя он и не считает ее злокачественной. Мне нужно поговорить с мужем и подумать, где пройти операцию. Борясь со слезами, я ушла от врача и поехала к своему домашнему врачу. С Филиппом я не могла говорить, потому что он на несколько дней уехал в командировку за границу, а по телефону я не хотела говорить о своих опасениях. Домашний врач ясно сказал мне, что если опухоль окажется злокачественной, придется сделать операцию. Я вполне понимала возможность заболевания раком. Я пошла домой, упала на колени и настоятельно просила Бога помочь мне, охранить меня и не покидать. Через 3 дня из командировки возвратился Филипп. До этого я ни с кем не говорила о своей болезни. Мне стало легче, когда я все рассказала ему, и уже на следующий день мы договорились о сроках в больницах, куда нам посоветовали обратиться. В первой клинике главный врач на 90% считал, что опухоль доброкачественна и что мне следует прийти через 4 недели, когда он вернется из отпуска и прооперирует меня. Меня вовсе не устраивало, что я еще 4 недели буду вынашивать свои страхи. Поэтому мы поехали в другую клинику. Главный врач приложил немало усилий, чтобы объяснить нам ситуацию. На его вопрос, когда я решусь на операцию, я ответила решительным «сейчас». Операция должна была состояться через день. Когда я вечером сообщила детям, что мне предстоит лечь в больницу, они очень расстроились, так как раньше ничего не знали о моем заболевании. Дочь расплакалась, и мне долго пришлось ее утешать. Мы вместе помолились, и это помогло как мне, так и им. Перед отъездом дочь сунула мне в руку 2 письма. Одно я должна была прочесть до операции, а другое после. Я пришла в клинику спокойная, прошла необходимые исследования и совершила еще одну прогулку. Все это время я почти непрестанно молилась. Это не были неотступные просьбы о выздоровлении, но доверчивая молитва в сознании того, что любящим Бога все содействует ко благу. Что бы ни случилось, все было в Божьих руках. Я знала, что могу вполне довериться своему Господу, и это сознание придавало мне спокойствие и даже делала меня счастливой. В моей комнате были еще 2 больные, одна турчанка, а другая женщина моего возраста. Перед сном я еще долго читала Библию, затем я провела спокойную ночь и проснулась утром без всякого страха перед тем, что меня ожидает. Не испытывать страх перед операцией — это было для меня чудом, так как даже укол мог нагнать на меня страх. Прежде чем меня увезли в операционную, я прочла письмо дочери. Она писала, чтобы я не волновалась, потому что она очень молится обо мне, будет посещать меня и не будет ссориться с братом. Она очень любит папу и в моем отсутствии будет все содержать в порядке. В свои 10 лет она действительно доставила мне этим письмом большую радость. В хорошем расположении духа, доверившись моему Господу, я очутилась в операционной. Относительно длительности операции врач сказал, что в случае незлокачественной опухоли операция продлится 30 минут, а в противном случае потребуется около 2 часов. Когда я снова медленно приходила в себя после операции, я услышала, как кто-то сказал время. Я пробыла в операционной более 2 часов. У меня был рак. Несмотря на то, что я все еще была под наркозом, я заметила, что не смогла сдержать слезы, и кто-то все время нежно вытирал мне лицо мягким платком. Я узнала, что это была женщина-турчанка из моей комнаты. Это был добрый жест, я никогда не смогу его забыть. Когда я совсем проснулась, Филипп тоже стоял у моей кровати. И для него это был тяжелый удар, и я чувствовала, что ему хочется помочь мне своей любовью. Через эту болезнь Бог подарил нам испытание нашей любви. Мы были близки друг к другу, как никогда раньше. Уже по телефону Филипп чувствовал, что он был мне нужен и часто посещал меня по 2 раза в день. Тем временем я прочла и 2-е письмо своей дочери. Это тоже было очень милое письмо, под которым подписался и наш мальчик, и я знала, что они оба очень скучают по мне, а поэтому мне хотелось с Божьей помощью скорее быть снова с ними. Во время моего пребывания в клинике я как никогда в моей жизни почувствовала проявление любви от окружавших меня людей. Медсестры тоже трогательно заботились обо мне, и я чувствовала большую благодарность. Посетителям, приходившим ко мне, я могла говорить о любви Божией, о том, как Он избавил меня от страха, как вел меня все это время и явил себя добрым, милосердным Богом. Иногда я переживала прямо-таки сверхсчастливые минуты, так что сердце было исполнено хвалой и благодарностью. Спустя 2 недели меня выписали из клиники. За время своего пребывания там я проинформировалась о возможных методах лечения рака. Все свои решения, будь то выбор врача или способ лечения, я приносила вначале Богу. Я уповала и уповаю только на Него и хочу исполнять Его волю, каким бы путем мне ни пришлось идти. Дома меня встретили с такой любовью, будто я уже очень долго отсутствовала. Дочь нарисовала в честь моего прихода картину и вместе с братом украсила квартиру. Я чуть ли не болезненно принимала эту любовь домашних. Через неделю я уже поехала на первое облучение. Оказавшись одна в помещении под кобальтовой бомбой, я все время не чувствовала себя покинутой. Господь был со мной. Я знала это, и иногда мне хотелось петь песнь хвалы. Мое будущее в Божьих руках. И когда меня беспокоят страхи и мысли, тогда я вспоминаю милости Божии и прошу Его о прощении за то, что в трудные минуты у меня бывает искушение поступать так, будто Его нет рядом, Его, который явил мне столько любви.
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим.
Конец первой кассеты.